Глава 8. Непроизвольный полет. «Каково положение, сэр?» Сделав все возможное, чтобы вывести противника из равновесия, и не обращая внимания на слова рейнджера, Дэйн повернулся к Тау. Он хотел знать, что их ожидает, но ответил Мешлер. «Вы все арестованы!» Он произнес это весомо, как будто слова могли их обезоружить и уничтожить преимущество 4-1. «Я экстренно припровожу вас в Трюспорт», — продолжал он, — «где ваш случай будет рассмотрен патрулем». «Обвинение». Али не отошел от люка и одну руку держал сзади на замке, как решил Дэйн. Стало ясно, что Али не считал, что преимущество на стороне Мешлера. «Саботаж в доставке груза, вмешательство в почтовые перевозки». «Убийство!» Мешлер произносил каждое обвинение как судья, объявляющий приговор. «Убийство?» Али выглядел удивленным. «Кого же мы убили?» «Неизвестного», — протянул Мешлер. Его прежняя жестокость несколько ослабла. Он прислонился к стене, держась одной рукой за гамак, в котором сидели бречи. «Вы видели его мертвым?» — он кивнул Дэйну. «У него было ваше лицо». Мешлер бросил на Дэйна резкий внимательный взгляд, а тот, чтобы помочь ему, откинул капюшон. Вторично на неподвижном лице рейнджера Дэйн увидел нечто похожее на удивление. Тау издал звук, похожий на смех. «Видите, рейнджер, наш рассказ правдив. Остальное мы можем показать, как показали человека с такой же внешностью, что и маска. У нас есть ящичек, вызвавший все неприятности». «Есть мутировавшие зародыши, бречи. Пусть ваши специалисты исследуют их и увидят, что мы говорим правду». Что-то зашевелилось за спиной Дэйна. Он совсем забыл о брече в мешке. Ослабив лямки, он наклонил мешок так, что его обитатель смог выбраться и присоединиться к своей семье. Мешлер молча наблюдал за этим. Но вот он достал из внутреннего кармана трехмерное цветное изображение. Держа его, он подошел к гамаку и несколько раз перевел взгляд с изображения на бречи и обратно. «Есть отличия», — заметил он. «Как мы и говорили». «Вы слышали, как она говорила?» — ответил Рип, и в его голосе звучало напряжение. По-видимому, перед приходом Дэйна и Али ему пришлось нелегко. «А где этот загадочный ящичек?» Рейнджер продолжал рассматривать бреча, и у него по-прежнему было скептическое выражение лица. «Мы поместили его в защитную оболочку и закопали», — ответил Дэйн. «Но это все же не первый подобный груз здесь». Теперь он полностью овладел вниманием Мешлера. Две льдинки, служившие рейнджеру глазами, были устремлены на Дэйна. «У вас есть основания так считать?» — спросил он. Дэйн рассказал ему о муравине. Он не мог сказать, какое впечатление это произвело на Мешлера, но тот, по крайней мере, выслушал, не проявив недоверия. «Вы говорите, что нашли его логово? И он был под воздействием Станнера, когда вы его в последний раз видели?» «Мы прошли до его логова по следу», — вмешался Али. «И когда он уходил от клетки, то следы вели туда же. Мы не пошли по ним вторично». «Да». «Вы отправились за собственными чудовищами, хотели скрыть то, что произвели сами». Мешлер не смягчился. «А эти чудовища, где они теперь?» «Мы проследили их до речки», — продолжал Али. «Бренч говорит, что они перелетели через речку, и мы искали возможность перебраться через нее, когда нас позвали назад».
«Бренч говорит, откуда он знает?» — вмешался в разговор врач Тау. «Он говорит, что чувствует эмоции», — ответил Дэйн. «Именно поэтому драконы ушли из загона. Один из детенышей услышал гнев от того, что они заперты, и выпустил их. Они сначала ранили его, а потом ушли».
Он ожидал презрительного возражения от рейнджера, но тот молча выслушал все, время от времени поглядывая на бречей. «Итак, у нас несколько освободившихся чудовищ, плюс этот муравин, и еще двое убитых», снова вмешался Дэйн, «которые были мертвы задолго до нашего появления». «Если они так давно мертвы», — ответил рейнджер, «то могут подождать еще немного». «Сначала нужно заняться этими вашими драконами». Он убрал снимок, извлек небольшую трубу, которая с легким шуршанием развернулась в карту, миниатюрную, но весьма четкую и легко читаемую. «Озеро. Ваша речка вытекает отсюда?» «Мы так считаем», — ответил Дейн. «И ваши драконы пересекли ее?» Сразу за речкой начиналась бледно-зеленая поверхность, и Мешлер постучал по ней рукой. «Земля Картла. Туда направились ваши драконы». С таким же легким шелестом карта свернулась. «Нужно найти их прежде, чем они уйдут слишком далеко. Это существо может выследить их? Вы уверены в этом?» «Он говорит, что может. Он привел нас к реке». Дэн не собирался давать возможность рейнджеру забрать Бреча. В конце концов, что бы ни произошло, Бреч оставался частью груза, за который Дэн нес личную ответственность. Но Мешлер не трогал Бреча. «Вы арестованы». Он осмотрел их одного за другим, как будто спрашивая, кто бросит ему вызов. «Если мы будем ждать отряда из Трюспорта, может оказаться слишком поздно. У меня есть обязанности. Если поселок Картла в опасности, мой долг быть там. Но эту опасность выпустили вы, поэтому у вас тоже есть долг».
«И мы этого не отрицаем», — ответил Тау. «Мы старались как могли, чтобы не подвергнуть опасности порт».
«Старались, выпустив драконов, которые нападут на поселок?» «Я не понимаю, как они выдерживают холод», — медленно сказал Дейн, адресуя эти слова Тау. «Их выпустили ранним утром. Я думал, что они замерзнут. Рептилии не выдерживают холода».
«Латмеры не рептилии», — поправил его Мешлер.
«И они хорошо приспособлены к холоду. Их специально приучали к трюсовой зиме». «Но я вам говорю», — гневно ответил Дейн, — «что это не ваши латмеры, а их древние предки. Внешне они, несомненно, рептилии».
«Мы не можем точно сказать, кто они такие», — поправил его Тау, — «пока не исследуем их в лаборатории».
«У нас нет времени спорить об их природе», — резко заявил Мешлер. «Нужно отыскать их, прежде чем они нанесут ущерб. И я должен отправить отчет. Вы остаетесь тут».
И он вышел, захлопнув за собой люк.
«Что происходит?» — обратился Камил к Тау.
«Мы все сами хотели бы узнать подробности», — устало ответил Тау. «Когда мы садились, нас уже ожидали. Мы выглядели весьма подозрительно. К тому же нам пришлось сообщить о мертвеце на борту».
«Но как?» — начал Шеннон.
«Именно как?» — ответил Тау. «У нас не было времени на доклад». «Мы правдиво ответили на все вопросы, показали тело. Я сообщил врачу свое заключение. Им понадобились его документы. Когда мы сказали, что у него были ваши документы и показали маску, они не поверили и заявили, что такое невозможно организовать без вашего ведома, что во время полета замена обязательно обнаружилась бы, что, вероятно, близко к истине. Отсюда...» Они перешли к причине появления этого человека на борту.
«И вы рассказали им о ящичке», — быстро подхватил Али.
«Пришлось. Лаборатории затребовали своих бречей, а поселенцы — зародышей. Мы бы могли сказать, что один груз придет позже, но не оба при таких обстоятельствах. Джилико требовал, чтобы нас заслушали на торговом суде. Тем временем королеву конфисковали, а экипаж арестовали». «За вами прислали Мешлера, а я с ним потому, что по торговым правилам должен быть врач».
«Вы думаете, за этим ИС?» — спросил Рип.
«Нет. Просто невероятно, чтобы большая компания осуществляла такой сложный план против одного торговца. И мы не отбивали у них почтовый контракт. Он уже несколько лет принадлежал комбайну. Нет, я думаю, что мы оказались просто под рукой, и кто-то нас использовал. Может, то же самое произошло бы с кораблем комбайна, если бы он осуществлял этот рейс».
«Крейг». Дэйн слушал не очень внимательно, занятый собственными мыслями. «Этот мертвец. Может, его сознательно послали на смерть?»
«Возможно, но только зачем?»
«И зачем, и как, и почему?» — поднял руки Рип.
Тем временем Али взял обломок, принесенный Дейном из краулера, Поворачивал его и рассматривал. «Триус — чисто сельскохозяйственная планета, не так ли? Единственное занятие — сельское хозяйство».
«Так указано в справочнике».
«Но мертвые геологи в краулере с ограбленным бункером». «Где был этот обломок?»
— неожиданно спросил Али у Дейна.
«Застрял в разбитой двери. Думаю, кто-то торопливо очищал бункер и не заметил этого обломка».
Рип через плечо Али взглянул на обломок.
«По-моему, самый обычный обломок скалы».
«Но вы не минеролог».
Али взвесил камень в руке. «У меня инстинктивное чувство, что ответ у нас прямо перед носом, но мы его не видим».
Он все еще рассматривал камень, когда снова открылся люк и появился Мешлер.
«Вы», — он указал на Рипа, — «останетесь здесь. Вас подберет сторожевой корабль из порта. Вы тоже».
На этот раз его палец указал на Али.
«А вы и этот, это существо, которое, как вы говорите, чувствует драконов, пойдете со мной. Мы полетим на флиттере».
Дейну казалось, что Шеннон и Камил будут протестовать, но они взглянули на Тау, и хотя выражение лица не изменилось, он каким-то странным образом приказал им не возражать Мешлеру. Дейн вторично посадил Бреча в мешок, и тот не возражал, как будто следил за их разговором и знал цель второй экспедиции. И рейнджер не стал требовать, чтобы Дейн сдал свой станнер.
«Сначала мы направимся к Картлу», — ласково заявил Мешлер, знаком приказал Дейну с Бречем сесть рядом с ним на первое сиденье.
Тау сел сзади. Мешлер оказался искусным пилотом, но, возможно, использование флиттеров было обычным для рейнджеров при исследовании диких территорий. Без всяких усилий Мешлер поднял флиттер, повернул нос машины на юго-восток и включил предельную скорость. Через несколько секунд внизу промелькнула речка, и снова потянулась сплошная пелена мясистой листвы, как будто лес тоже был особой водой. Бреч спокойно сидел на коленях Дейна, высунув голову из мешка. В кабине было достаточно тепло, так что никто не натягивал капюшон. Рогатый нос поворачивался из стороны в сторону, и Дейну казалось, что Бреч ловит запах. Неожиданно голова Бреча повернулась направо, западнее их нынешнего курса. С капюшона Дейна прозвучал голос Бреча.
«Драконы там!»
Удивленный Мешлер оторвался от приборов.
«Откуда ты знаешь?»
Дейн повторил его вопрос.
«Драконы голодны. Охотятся, охотятся».
«Охотятся. Что же, у голода, несомненно, есть эмоциональная сторона, а у хищника эта эмоция должна быть особенно сильной. Но флиттер ведет Мешлер. Повернет ли он или будет настаивать на первоначальном курсе?»
Прежде чем Дейн вмешался, Мешлер повернул, и нос Бреча, будто это действительно был индикатор, связанный с приборами, теперь указывал прямо вперед. Лес прервался, и показалась расчищенная земля с множеством пней.
«Земля Картла», — сообщил Мешлер.
Среди пней виднелись странные столбы. Они стояли не в ряд, как заготовка для ограды, а как-то разбросано. И почти все столбы были заняты неуклюжими длинношеями животными, которые плевались, толкались и кричали, когда другое животное подходило слишком близко.
«Латмеры? Их не охраняют?» —
удивился Дейн, вспомнив муравьина. «Может, на Трюсе есть его местные предки?» Мешлер издал звук, похожий на смех.
«Они способны сами защищаться. Сейчас люди приходят на поля даже без станнеров. Впрочем, на краулер они не обращают внимания. Здесь найдется немного существ, способных справиться со стаей латмеров».
Бреч кивнул. Они пролетели над полем, где шла кровавая битва. Здесь столбов насестов было меньше, и все они опустели. На земле валялись разорванные тела, но два законных обитателя все еще отбивались от врагов смертоносными клювами. А враги? Сначала Дейн не поверил собственным глазам. Зародыши, которые он помнил, не превышали размерами взрослого Бреча, а эти были больше латмеров. Быстрое нападение, уклоны, использование когтей, бьющие хвосты, машущие крылья,
при помощи которых они поднимались над землей и угрожали Латмерам сверху, все это могло принадлежать взрослым существам, давно привыкшим к таким набегам. «Они выросли!» — удивленно воскликнул Дейн, будучи не в состоянии поверить, что за 1-2 дня произошли такие разительные перемены. «Это ваши драконы? И вы хотите, чтобы я поверил, что они только что вылупились?» Мешлер имел право не верить, но именно эти существа, Рип, Али и Дейн, перетаскивали в клетки. Правда, тогда они были гораздо меньше. «Они самые!» Мешлер повернул флиттер, потому что они миновали сцену свирепой битвы. Они опускались. Дейн решил, что рейнджер пытается отпугнуть драконов от уцелевших латмеров и подготовил свой станнер, но чтобы он смог его применить, они должны были подлететь гораздо ближе. Мешлер рылся в кармане своей форменной куртки. Потом он протянул Дейну яйцеобразный предмет. «Нажмите кнопку наверху», — приказал он, — «и бросьте, когда мы будем ближе всего». Они снова удалились от места схватки. Дейн открыл окно справа, передвинул в сторону мешок с бречем и наклонился, готовый бросить этот предмет. В третьем заходе Мешлер прижался к земле. Дейн надеялся, что правильно рассчитал расстояние. Палец его коснулся кнопки, и он выпустил яйцо. Мешлер прибавил скорость, флиттер рвануло вверх, и Дейна прижало к сиденью. Когда скорость уменьшилась, они снова повернули и пошли на посадку. Приземляться среди пней на неровной поверхности, поросшей кустарником, было трудно. Они снова направились к разгромленным насестам. Но теперь вокруг расколотых столбов клубился зеленоватый пар. Он поднимался клубами и медленно рассеивался в высоте. Ни одного из существ, только что сцепившихся в жестокой схватке, не стало видно. Мешлер сел в единственно возможном месте на некотором расстоянии от разграбленного насеста. Дейн оставил бреча во флиттере и пошел вслед за Мешлером и Тау к полю битвы. Если драконы явились за пищей, возможно, сопротивление латмеров спасло весь выводок. Во всяком случае, это уже было не бессмысленное убийство со стороны драконов, а защита от доблести существ, которых нападающие явно недооценили. Драконы и два последних латмера лежали на том месте, где упали, но не умерли. Зеленоватый пар произвел на них такое же действие, как станнер. Мешлер стоял над мутантами, изучая их. «Вы говорите, это предки латмеров?» Его голос звучал недоверчиво, и если бы Дейн сам не видел, как они вылезали из эмбриобоксов, он не поверил бы тоже. «Разве что перепутали груз», — заметил Тау. «Но я считаю, что эту возможность следует исключить. Эмбриобоксы проверяли в порту Ксеча. Рутинная процедура, но эксперты ничего не пропустили бы». Мешлер наклонился, поднял край крыла, обтянутого жесткой кожей, а потом уронил на чешуйчатое тело, которое подергивалось от дыхания. «Если ваш ящичек может это сделать...» «Не наш ящичек», — поправил Дейн. «И вспомните муравина. Этот ящичек явно не первый. Доложить». Мешлер как будто разговаривал сам с собой. «Немедленно». Он извлек танглер. Оружие, делавшее любого пленника абсолютно неподвижным, и, пользуясь им с большим искусством, привел в неподвижность лапы, крылья и хвосты драконов. Они перетащили драконов к флиттеру и засунули их в грузовой отсек. Мешлер покачал головой над останками латмеров. Он решил, что двое из них, боровшихся до конца, выживут, но остальные погибли. Сейчас следовало сообщить об этом злополучному хозяину. «Он потребует возмещения убытков», — с удовлетворением заявил Мешлер. «Если обвинить вас в повреждении территории...» Дэн не знал, что такое повреждение территории, но по тону Мешлера понял, что ничего хорошего это королеве не принесет. «Вина не наша», — ответил Тау. «Не ваша? Вы не доставили груз в порт. Это его часть, поэтому вы еще отвечаете за него. И если груз поврежден...» «Сложная проблема», — подумал Дэн. «Мы отвечаем, несомненно, за повреждение груза, но отвечаем ли за ущерб, причиненный грузом?
Он напряженно вспоминал инструкции, которые изучал в школе и во время службы на королеве. Случалось ли такое раньше? Он не мог вспомнить. Ван Райк знает, конечно, но он далеко, в другом секторе галактики, и только дух космоса знает, когда он присоединится к ним. Двигаться кратчайшим путем. И снова Мешлер разговаривал сам с собой. Несколько минут спустя, вместо того, чтобы снова продолжать путь на восток по прежнему курсу, нос маленького корабля повернулся на запад. Мешлер издал восклицание и ударил кулаком по шкале. Маленькая стрелка дрогнула, но не повернулась. Мешлер принялся щелкать переключателем, нажимать кнопки, но курс не менялся. Что случилось? Дэйн достаточно хорошо знал флиттер, чтобы понять, что машина движется по определенному курсу автоматически, и рейнджер не может изменить этот курс. Тау наклонился вперед, почти поравнявшись с Дэйном. «Смотрите на индикатор! Мы на контрольном луче!» Красный огонек на приборном щитке свидетельствовал о том, что их влечет мощный луч. «Не могу оторваться!» Мешлер опустил руки. «Флиттер не слушается управления!» «Но если никто не устанавливал курс...» Дэйн смотрел на шкалу. «Конечно, можно установить автоматический курс, но никто за них этого не делал, и хотя все они были заняты перетаскиванием драконов, никто не мог незаметно подобраться к флиттеру». «Контактный луч», — задумчиво сказал Мешлер. «Но это невозможно. В том направлении ничего нет. Быть может, несколько бродячих охотников». «И экспериментальная станция Трости, но она к северу отсюда. И даже у них нет такого оборудования. У кого-то есть», — отозвался Тау. «И похоже, что в этой дикой местности есть больше, чем вы предполагаете, рейнджер Мешлер». «А тщательно ли вы патрулируете?» Мешлер поднял голову, и щеки его покраснели. «Перед нами целый дикий континент. Большая часть его нанесена на карту с воздуха. Что касается исследований местности, то у нас слишком мало людей и средств. И главная наша задача — защищать поселки. На Триусе никогда раньше не было неприятностей. Если вы хотите сказать до прибытия к вам Королевы Солнца, — с горечью возразил Дэйн, — то не стоит. Ни мы произвели на свет регрессированного муравьина, ни мы убили тех двоих в Краулере, и ни мы втянули свой корабль в эту переделку». «Если нас удерживает контрольный луч, значит, есть где-то установка. Так что в этой дикости вы не все знаете». Но Мешлер, казалось, не слушал. Он включил коммуникатор, поднял микрофон и произнес серию звуков. Должно быть какой-то код. Трижды он повторил его, каждый раз ожидая ответа, а потом, пожав плечами, положил микрофон. «Коммуникатор не в порядке?» — спросил Тау. «Похоже», — ответил Мешлер, а флиттер продолжал в сгущающихся сумерках лететь на запад, углубляясь в неизвестность.